Сегодня еще один эпизод из жизни миссионерки Матильды Вреде. Она жила в Финляндии в конце XIX века и была дочерью губернатора города Вазы. Ее жизнь была посвящена заключенным. Эта история называется «Матти Гаапоэ». Матти Гаапоэ был дикий сын пустыни. Его рука была против всех, и рука всех была против него. Совершив однажды необдуманный, своевольный поступок, как проявление необузданной природы, человек может на всю жизнь заклеймить себя так, что уже не сможет показаться на улице. Общество выбросит его за борт, и он окажется без друзей и родины. Для того, чтобы выжить, он будет вынужден полагаться на свои природные способности и жить на то, что ему самому удастся приобрести посредством грабежа и насилия. Другого выхода у него нет. Таким человеком был Матти Гаапоэ. Он был красивым, высоким, сильным мужчиной. Много всевозможных историй ходило о нем по округе. Этот житель лесов и полей обладал силой семерых. Никто не мог его одолеть. Он убегал с быстротой молодого оленя, и никто не мог его догнать или поймать. Как быстротечная гроза появлялся он то тут, то там. Как молния из туч ударял он то туда, то сюда, и снова исчезал, прежде чем люди успевали оглянуться. Но все же и его, наконец, догнали, и он, наконец, попался. Он, Матти Гаапоэ. Его отправили в Сибирь, но его неукротимый нрав последовал за ним и туда. И там его рука была против всех, и рука всех была против него. Только очень редко бывал он спокойным и тихим. По вечерам в субботу финские ссыльные собирались в грязной харчевне, где они хвастались своими совершенными на родине преступлениями, пили и играли в засаленные карты. Матти спаивал их до пьяна, а потом издевался над ними. Сам он презирал пьянство. Качающийся на ногах, с заплетающимся языком пьяный, стоял в его глазах ниже животного. Матти мог убивать. Это он вполне совмещал со своим человеческим достоинством, но он не пил. Когда его споенные им товарищи, потеряв сознание, валялись на грязном полу, он переступал через них. И если ночь не была очень темной, шел на финское кладбище. Это место чем-то завораживало его. Тут росли плакучие белостволые березки, точь-в-точь, как дома в Финляндии. Матти знал, почему они так выглядят. Ведь здесь были похоронены финны. И, вырастая на этой почве, над их могилами, березки могли быть только финскими. Тут были ряды крестов, старых и новых. На одних можно было прочитать имя, на других были только инициалы или просто какие-то знаки. Все-все, кто лежали под этими крестами, были детьми Финляндии, соотечественниками Матти Гаапоэ. Все они были когда-то веселыми ребятишками, у которых были матери, отцы, родина. Все они когда-то резвились и бегали под родными березками, а теперь они вот тут, заклейменные позором, безымянные, презренные, забытые. Здесь похоронят и его, Матти Гаапоэ, и предадут его забвению. Ветер шумел в березовой листве, а когда шел дождь, он падал светлыми каплями на могилы, единственными слезами, проливаемыми над этими несчастными, никому не нужными людьми. И тут этого грубого, одинокого, всеми оставленного мужчину охватывало непреодолимое желание выплакаться. Матти Гаапоэ убивал, в Сибири тоже. В двух убийствах он был уличен, но тайно поговаривали о том, что их было 7 или 8 на его совести. Его отправили обратно в Финляндию для еще более строгого наказания и поместили временно в Хельсинфорскую тюрьму, всего закованного в тяжелое железо. К нему приставили 2 стражников, но и они не решались входить к нему в камеру, потому что Матти Гаапоэ был как крайне разъяренный зверь. Его неукротимая жажда жизни и свободы, которая теперь не была удовлетворена, доводила его до бешенства. Но однажды случилось что-то необычайное. Высокая, худая женщина с сияющими светлыми глазами стояла перед дверями его камеры и просила ее впустить. Тюремные надзиратели были уже привычны к тому, что перед нею открывались двери всех камер. От ранней юности своей эта женщина посвятила себя служению заключенным. Она несла им утешение и евангельскую весть спасения. После долгих уговоров надзиратели впустили ее в камеру, Матти, и дверь за нею закрылась. На низких нарах в камере лежала мужская фигура, закутанная в серое одеяло. Человек натянул одеяло на голову и не посмотрел на нее, когда она вошла. Матильда, это была она, подождала немного и подошла к нарам, но он, казалось, все еще ничего не слышал. Тогда она спросила: «Вы спите, Мати, или вы нездоровы?» С этими словами она положила ему руку на плечо. Но как только она прикоснулась к нему, он отбросил одеяло и, несмотря на тяжелые оковы, вскочил, как молния, на ноги и стал перед нею во всей своей неукротимой красоте и силе. Невольно она отступила на несколько шагов. Его вид был потрясающим, как Голиаф стоял он перед нею, и, несмотря на свой собственный высокий рост, она почувствовала себя маленьким Давидом. Но слова из Библии, сказанные Давидом, укрепили ее. «Ты идешь на меня с мечом, щитом и копьем, а я иду на тебя во имя Господа Саваофа». «Кто вы и что вам нужно?» — спросил он коротко. «Я человек, который знает, что вы приехали из Сибири, и мне бы очень хотелось узнать от вас, не видались ли вы там с некоторыми моими друзьями, с Зандом, Райтиненом и Форсбергом. Тогда вас зовут Матильда, и вы дочь губернатора Вазы, но ваш отец был крепкий, красивый мужчина, а вы...» Он окинул ее презрительным взглядом. Она весело ответила: «Не все же могут быть такими красивыми, как мой отец или как мать Тингаапоя». Это обескуражило его немного. Он сел на край нар и замолк. Через некоторое время она сказала: «Вы не должны были бы давать мне стоять, когда сами сидите?» Заключенный отвечал: «У меня нет стула, а рядом с мать Гаапоя никто не решится сесть». «Не могли бы вы немножечко подвинуться, чтобы дать мне место?» — спросила она и опустилась рядом с ним на край нар. Он посмотрел вызывающе и подозрительно на нее. «Я знаю, что вы хотите, хотя вы и не подаете вида. Вы пришли, чтобы прочитать мне проповедь, но это напрасные старания». И пока она качала отрицательно головой, он продолжал: «Для чего же тогда вы принесли эту книгу?» Против обыкновенного, Матильда держала в руках Библию, потому что шла от больного. Она сказала ему об этом. «Хорошо», — ответил он, — «но ведь вы принадлежите к тем, кто верит, что каждое слово в Библии имеет прямое отношение к нам, и что в ней таится божественная сила, не правда ли? И все же вы пытаетесь выбирать отдельные слова и приспособлять их к тому, что вы хотите сказать. Но если я выберу какое-нибудь место из Библии, сможете ли вы его истолковать и доказать, что оно имеет какое-то отношение ко мне? Если вы не сможете этого сделать, вы должны будете признать себя побежденной». Она согласилась, и мать открыл Библию на самой первой ее странице. «Читайте», — сказал он и положил палец на первые три стиха первой главы книги «Бытия». «И сейчас же объясните». Она прочитала: «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Земля, которую сотворил Бог», — начала она после короткой паузы, — «это не только та, которая лежит за этим окном, с бесконечными просторами, границ которых иногда не достигает глаз, земля с лесами, кустарниками и цветами, земля, которую Матти так любил и по которой теперь так невыразимо тоскует, но это также человеческое сердце, сердце Матти. Оно-то и есть настоящая земля, которую сотворил Бог». Она читала дальше. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Земля, которая есть сердце мать Гаапоя, тоже безвидна и пуста, лишена всего, что чисто и мягко, любвеобильно и хорошо, лишена радости и покоя. На ней не растут цветы, не созревают плоды. Почему? Потому что тьма над бездною, а тьма убивает жизнь. У мать Гаапоя в сердце бездна и тьма над бездною, как у многих из нас была когда-то, тоже. И эта бездна темнее ночи. Вы сами знаете, мать, что эта бездна есть, но вы не решаетесь в нее заглянуть, настолько она бездонно глубока. Одна только мысль о ней нагоняет на вас страх и ужас. И Дух Божий носился над водами, и сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. Бог может осветить бездну человеческого сердца. Он один может это сделать. В сердце мать Гаапоя еще не проник Божий свет, потому что оно еще не повернулось к Богу. Земля за окном тюрьмы безвольна в руках Бога, а сердце человека должно само повернуться к Богу и отдаться Ему. И когда мать Гаапоя принесет свое безвидное и пустое сердце с тьмою над бездною к Богу, тогда скажет Бог: «Да будет свет», и будет. Она закрыла книгу и замолчала. Когда она говорила о земле за окном камеры, по которой заключенный так болезненно и горько тосковал, мать Игапоя встал, как будто ему не хватало воздуха. И когда она продолжала говорить, его дыхание становилось все учащеннее и громче. Когда она замолкла, его грузная фигура грохнулась на пол, как сраженное молнией дерево, зазвенели оковы, и, казалось, все те слезы, которые накопились за долгие кладбищенские ночи в Сибири, рвались теперь наружу в одном неудержимом рыдании. В промежутке вырывались обрывки слов, несвязные, беспомощные фразы, полные самобичевания. Из самой глубины бездны его души, так долго блуждавшей по мрачным путям, где тьма и зловоние грозили задушить ее, вырывался теперь, как страхом смерти вызванный, вопль о помощи, о спасении. Из глубины взываю. Неподвижно сидела Матильда на нарах. Она закрыла глаза, не желая ничего не видеть, не слышать, не чувствовать, не быть свидетельницей этой встречи, этой борьбы, которая никогда не должен мешать своим присутствием третий. Наконец рыдания прекратились, и стоны утихли. Великан с трудом встал на ноги. Ну вот и случилось. Теперь я открыл пред ним всю свою бездну. Больше я ничего не могу сделать. Остальное должен сделать он сам. Но я хочу вас о чем-то попросить. За дверями слыхали, что я упал, как я рыдал. И скажут теперь: ну вот, мать Игапоя плакал, он молился. И как только я останусь один, ко мне придут люди и будут говорить со мною, а мне бы хотелось никого не видеть. Останьтесь еще со мною, пока не запрут ворота. Посидите здесь, совсем тихо, без слов, так как вначале. Она молча кивнула головой и снова сидела неподвижно, без слов, пока сумерки за окном тюрьмы начали сгущаться и на полу вырисовались ярко их черные тени. Помолимся. Милосердный Господь, мы все по-разному переживаем наше обращение к Тебе, потому что мы все разные. Одни принимают бурно, другие тихо. В жизни мать Игапоя обращение было бурным, потому что его жизнь была бурной. Господи, мы не знаем слушателей своих, но пусть Слово Твое коснется каждого, кто слышит этот рассказ сегодня, Господи. И пусть каждого коснется по-Твоему, и каждый пусть по-своему откликнется. Благослови, Господь, каждую душу. Во имя Твое мы просим Тебя об этом. Аминь.